О Джазелле моя собеседница ничего не знала. Она никогда не слыхала ее фамилии и, вероятно, никогда ее не встречала. Пока мы разговаривали, в зале вспыхнул электрический свет. Девушка посмотрела на лампы с благоговением, точно на небесное знамение. Она задула свечи и, продолжая трудиться над штопкой, время от времени поглядывала вверх, как бы желая убедиться, что лампы никуда не делись. Через несколько минут вошел Коукер. «Ваша работа?» — спросил я, кивнув на лампы. «Да», — признался он. «Здесь у них есть собственный генератор. Лучше использовать бензин, чем дать ему испариться».
«Вы хотите сказать, что мы все это время могли иметь здесь электрический свет?» — спросила девушка.
Коукер посмотрел на нее.
«Надо было всего-навсего завести мотор», — сказал он. «Если вам нужен был свет, почему вы не завели мотор?»
«Я не знала, что он есть. И кроме того, я ничего не понимаю в моторах и электричестве».
Коукер продолжал задумчиво глядеть на нее.
«И поэтому вы сидели в потьмах», — сказал он. «Как по-вашему, долго вы протянете, если будете по-прежнему сидеть в потьмах, вместо того, чтобы заниматься делом?»
Его тон задел ее.
«Не моя вина, что я не разбираюсь в таких вещах».
«Не согласен», — возразил Коукер. «Это не просто ваша вина. Вы ее лелеете и холите. Кроме того, вы притворяетесь, будто вы слишком одухотворенная натура, чтобы разбираться в технике. Это дешевая и глупая форма тщеславия. Каждый является в мир круглым невеждой, но на то Бог и даровал ему, и даже ей, мозги, чтобы приобретать знания. Неспособность пользоваться собственными мозгами не есть достойная похвалы добродетель. Даже женщин следует порицать за это».
Она рассердилась, что было вполне понятно. Впрочем, Коукер был зол с самого начала. Она сказала:
«Все это очень хорошо, но у разных людей ум действует в разных направлениях. Мужчины понимают, как работают машины и электричество, а женщины, как правило, такими вещами не очень интересуются».
«Не пытайтесь всучить мне стряпню из мифов и притворства. Это не для меня», — сказал Коукер. «Вам прекрасно известно, что женщины управляются, вернее, управлялись, с самыми тонкими и сложными механизмами, когда брали на себя труд разобраться в них. Но обычно бывало так, что они слишком ленивы и не желают брать на себя этот труд. На что это им, когда традицию милой беспомощности можно расценить как женскую добродетель? И когда можно свалить все дело на чьи-то плечи? Обычно это поза, и против нее никто не считает нужным выступить. Напротив, ее лелеют, мужчины ей подыгрывают, стойко ремонтируют для своей бедняжки пылесос и мужественно меняя перегоревшие лампы. Вся эта комедия полностью устраивала обе стороны. Жестокая практичность так хорошо гармонировала с душевной тонкостью и очаровательной беспечностью. И дурак тот, кто пачкает руки».
Он продолжал, окончательно войдя в раж.
«До сих пор мы могли себе позволить забавляться такого рода умственной ленью и игрой в паразитов. Целые поколения твердили о равенстве полов, но женщина кровно заинтересована в своей зависимости и не желает освобождаться от нее. Ей пришлось модифицировать свое поведение в соответствии с изменившимися условиями. Но эти модификации были незначительны, да и они вызывали у женщин недовольство».
Он помолчал.
«Вы сомневаетесь? Так вот, взгляните на какую-нибудь бойкую девчонку и на интеллектуальную женщину. Обе они, каждая по-своему, втирают очки, играя в высшую чувствительность. Но приходит война, приносит с собой общественные обязанности, и оказывается, что из той и другой можно сделать приличных механиков».
«Они обычно не становились хорошими механиками», — заметила девушка. «Об этом все говорят».
«Ха, защитный механизм в действии. Только позвольте вам заметить, что такие утверждения были в интересах почти всех. Впрочем, все равно, до некоторой степени, это было так», — признал он. «А почему? Да потому что они учились наспех, без надлежащей школьной подготовки. Им вдобавок пришлось бороться против взлелеянного годами убеждения, будто такие интересы им чужды и слишком громоздки для их тонких натур».
«Не понимаю, отчего вы набросились именно на меня?» — сказала она. «Не я ведь одна, ничего не понимаю в этом несчастном моторе».
Коукер усмехнулся.
«Вы совершенно правы. Получилось нечестно. Я просто разозлился, что вот есть мотор исправный, готовый к работе, и никто пальцем не пошевелил, чтобы завести его. Меня всегда выводит из себя тупое недомыслие.
Ну тогда пойдите и выскажите все это мисс Дюран, а не мне.
Не беспокойтесь, выскажу. Но это касается не только ее. Это касается и вас, и всех остальных. Я в этом совершенно уверен, знаете ли. Времена изменились довольно радикально. Вы больше не можете сказать, ну, я в таких делах ничего не понимаю, и оставить это дело кому-нибудь другому. Больше нет идиотов, путающих невежество с невинностью, вот что важно. И невежество перестало быть в женщине изюминкой или игрушкой. Оно делается опасным, смертельно опасным. Если все мы как можно скорее не научимся разбираться во множестве вещей, которые прежде нас не интересовали, то ни мы, ни наши подопечные долго не протянут.
«Не понимаю, с чего вам вздумалось изливать свое презрение к женщинам именно на меня? И все из-за какого-то грязного старого мотора?»
— сказала она обиженно. Кокер поднял глаза к потолку.
«Великий Боже! А я-то стараюсь толковать ей, что у женщин есть все способности. Стоит им только взять на себя труд применить их».
«Вы сказали, что мы паразиты. Думаете, что это приятно слышать?»
«Я не собираюсь говорить вам ничего приятного. И я всего-навсего сказал, что в погибшем мире женщинам было выгодно играть роль паразитов».
«И все потому, что я ничего не понимаю в каком-то вонючем шумном моторе?»
«Черт возьми», — сказал Кокер. «Ну, послушайте, отцепитесь вы от этого мотора».
«Тогда зачем?»
«Мотор просто оказался символом. Главное же состоит в том, что отныне нам всем придется многому учиться. И не тому, что нравится, а тому, что обеспечивает и поддерживает жизнь общины. Отныне нельзя будет просто заполнить избирательный бюллетень и сложить всю ответственность на кого-то другого. И нельзя будет считать, что женщина выполнила свой долг перед обществом, если убедила мужчину взять ее на содержание и предоставить ей укромный уголок, где она будет безответственно рожать детей и отдавать их еще кому-то для обучения».
«И все-таки я не понимаю, какое это имеет отношение к моторам?»
«Послушайте», — сказал Кокер терпеливо, — «предположим, у вас есть ребенок. Кем бы вы хотели его видеть, когда он вырастет? Дикарем или цивилизованным человеком?»
«Ну, конечно, цивилизованным».
«Вот. А тогда будьте любезны обеспечить ему цивилизованное окружение. Все, чему он обучится, он узнает от нас. Мы все должны знать как можно больше. Стать как можно более интеллигентными, чтобы дать ему максимум возможного. Это означает для нас тяжелый труд и напряженную работу мысли. Измененные условия должны повлечь за собой изменение взглядов».
Девушка собрала свою штопку. Несколько секунд она критически разглядывала Коукера.
«Мне кажется, с такими взглядами, как у вас, вам больше подойдет группа мистера Бидли», — сказала она. «Мы здесь не намерены ни менять своих взглядов, ни поступаться своими убеждениями. Именно поэтому мы отделились от той группы. Так что если вам не нравятся обычаи достойных респектабельных людей, вам лучше уехать отсюда».
Она фыркнула и удалилась. Кокер смотрел ей вслед. Когда дверь за нею закрылась, он облегчил свои чувства с непринужденностью портового грузчика. Я расхохотался.
«Чего вы ожидали?» — спросил я. «Вы встаете в позу и ораторствуете перед этой девицей, как будто она является собранием правонарушителей, да еще ответственных за всю западную социальную систему. И после этого вы удивлены, что она взбесилась?»
«Ну, я ожидал, что она внемлет голосу разума», — пробормотал Кокер.
«С какой стати? Большинство из нас внемлет голосу привычки. Она будет против любых изменений, разумных или неразумных, которые вступают в конфликт с внушенным ей представлением о хорошем и плохом, и она будет искренне убеждена, что проявляет твердость характера. Вы слишком торопитесь. Приведите человека в райские кущи, когда он только что утратил дом и семью, и райские кущи ему не понравятся. Оставьте его там на некоторое время, и он начнет думать, что эти кущи напоминают ему утраченный дом, только дом был уютнее. Она приспособится со временем, это неизбежно. И будет искренне отрицать, что приспособилась». Другими словами, давайте просто импровизировать. Никаких планов нам не нужно, из этого ничего не выйдет, так?
Вот тут на сцену выступает руководитель. Руководитель планирует, но он мудр и не говорит об этом. Когда возникает необходимость в переменах, он производит их как уступку, временную уступку, конечно, обстоятельствам. И если он хороший руководитель, он производит уступки в правильной последовательности и в окончательной форме. Планы всегда встречают очень веские возражения. Но кто будет протестовать против уступок к чрезвычайным обстоятельствам?
Хм, макиавелизм какой-то. Я привык видеть цели и идти прямо к цели.
Большинству людей это не подходит, хотя они и утверждают обратное. Они предпочитают, чтобы их уговаривали и упрашивали, или даже погоняли. Тогда они никогда не совершат ошибки. Если ошибка случится, это будет чья-то ошибка, а не их. Ломить прямо вперед — это механистический взгляд, а люди в массе не машины. У них есть свои умы, весьма приятные умы, которым легче всего на протаренной дороге.
Кажется, вы не слишком верите, что у Бидли что-нибудь получится, ведь Бидли — это план воплоти.
У него будут свои неприятности. Но его группа сделала выбор, а здешняя публика все отрицает, — сказал я. Они собрались здесь просто потому, что сопротивляются любому плану. Я помолчал. Затем добавил. Знаете, эта девица была права в одном. Вам здесь не место. Ее реакция есть пример того, с чем вы столкнетесь, если попытаетесь обращаться с ними по-своему. Стадо овец не гонят на рынок по прямой линии, и тем не менее всегда находится дорога, чтобы доставить их туда.
«Нынче вечером вы необычайно циничны и блещете метафорами», — заметил Коукер.
Я возразил. «Разве цинично знать, как пастух управляется со стадом?»
«Некоторым может показаться, что цинично сравнивать людей с овцами.
Но это менее цинично и более человечно, чем видеть в них кучу механизмов, приспособленных для управления на расстоянии».
«Хм», — сказал Коукер. «Это надо продумать».